Тема, которую мы сегодня с вами будем продолжать исследовать, вы помните, называется так: Эллен Уайт. Кто она? Я не буду повторять, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. В общем-то, как говорят, продолжу сразу эту тему и начну затрагивать вопросы, связанные с ее трудами, ее деятельностью, ее взглядами, да. Напомню только лишь, почему эта тема возникла. В последнее время я получаю такие письма, вопросы такие возникают у людей вот по поводу Эллен Уайт, действительно ли она пророк. Вот некоторые говорят, там и такие заблуждения, и то неправильно, и то неправильно. И даже мне пишут: Саша, вот ты же сам как бы говоришь, да, вот там адвентисты понимают так, а понимают они, потому что это все как бы по Эллен Уайт идет, да. А ты вот говоришь по Библии, вот стихи, пожалуйста, сопоставьте, подумайте, и получается, что ты как бы и сам тоже не совсем с нею согласен. Ты вот как бы тоже говоришь, что вот получается по Библии не все так, как объясняла Эллен Уайт, и почему так понимает сегодня адвентисты седьмого дня. Я коснусь многих вопросов, связанных с ее трудами, ее взглядами. Расскажу свое понимание, как я на нее смотрю, да, и на основании чего. Так вот, то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, это будет требовать, чтобы с нашей стороны мы проявили максимальную объективность и здравомыслие, чтобы самим не запутаться в своих оценках, и чтобы можно было разобраться, чтобы действительно знать, так кто же на самом деле Эллен Уайт. Это пророк, Божий пророк, или лжепророк, или, может быть, как я говорил, говорят о том, что она еще была и масоном. Это самое тяжелое для всех нас задание, потому что все мы люди, каждому из нас свойственно на все смотреть по-своему. И у всех нас разный склад ума. Поэтому и видеть, и понимать мы можем не одинаково. Почему я так говорю? Вот одна Библия, да? Посмотрите, сколько разномнений, разночтений, разнотолков по поводу ее понимания. Сколько конфессий, которые еще внутри себя делятся еще на какие-то подконфессии. Даже в одной церкви, даже вот два человека читают один и тот же стих, один понимает вот так, другой иначе. Поэтому я и говорю, что это серьезная проблема. Как нам прийти к взаимопониманию, чтобы не было разнобоя? Да, я буду говорить свою точку зрения. Да, я буду ее чем-то аргументировать. Но то, что для меня является весомым фактором, для кого-то это может не казаться таким весомым фактором или фактом. Поэтому я и говорю, что надо проявить максимальную объективность и здравомыслие. То есть не поддаваться чувствам, не иметь какого-то такого заранее определенного настроя против той же Эллен Уайт, или как у некоторых против Библии, или против того или иного стиха. Да? То есть надо действительно, как говорится, успокоиться и чисто, будем так говорить, даже я бы даже так сказал, механически умом слушать информацию, размышлять, не поддаваясь ни на какие эмоции, которые могут возникать в силу того, что мы, к сожалению, еще вот такие люди заводные. Почему я еще говорю, что надо проявить максимальную объективность и здравомыслие? Дело в том, что те обвинения, которые кем-то выдвигаются, или те мнения, которые не согласны с тем, что она говорила или писала, да, тоже мы живем в такое время, что не все можно доказать, не все можно подтвердить, истинно это или не истинно, вот то или иное обвинение. Говорила она это или нет, приписано это кем-то или утаено кем-то какая-то информация из того, что она говорила. Вы понимаете, мы живем в таком мире, где вроде бы информации полно, но из-за того, что мы понимаем, что информация разными людьми может использоваться по-разному, что можно что-то добавить, можно что-то приукрасить, можно где-то что-то недосказать. И вы понимаете, что картина может меняться до точности наоборот. Поэтому я еще раз напоминаю, не все можно доказать, говорила она это или нет, правда это или нет. Потому что прошло много времени с тех пор, как она жила. И критерии оценки или оценок могут сильно отличаться. И чтобы вы поняли вот это, я приведу пример с Библии. Вы знаете, какие мнения, сколько их существует в мире по поводу этой книги. И только из-за того, что люди не понимают ее смысла, ее гармоничности, ее непротиворечивости, и из-за своей бездуховности люди чего только не натолкуют из нее и чего только не увидят в ней. Даже и то, чего там в принципе и быть не может. Но люди говорят, тут люди объясняют, что это нормально, это и есть истина. Я хочу вам сделать сравнение. Но если говорить Библия или Эллен Уайт, апостол Павел или Эллен Уайт, то Библия как будто бы, ну будем говорить, имеет непревзойденный авторитет. Эллен Уайт, ну, мы не можем как бы, тем более, чтобы все вот так люди понимали, там поставить ее с Павлом, и слова Павла и Эллен Уайт, ну, как говорится, через знак равенства провести. Так я говорю, даже книга, которую верующие почитают, говорят, берут в руки, из нее что-то там цитируют, вы обратите внимание. Какие только вымыслы, какие только обвинения, какие только толкования не возникают и как бы тем самым якобы говорят о том, что вот и там полно всего, и то не так, и то, и то, и то, и то. Вы знаете, что даже Иисус Христос, и тот был обвиняем, и был, я говорю, и обвиняем сейчас, и обвинять его будут еще и завтра. И вот он не то делал, и вот он, как говорится, против государственной власти пошел, да? Вот он свое царство внутри своего государства, царства создавал. У него, оказывается, и жена была, у него, оказывается, и дети были, или один там ребенок, я уже не помню, да? В принципе, я в эти вещи не очень-то вникаю. То есть, чего хочешь, найдешь. И что у него было общего с Марией Магдалиной, да? То есть, был бы человек, а придраться, прицепиться, обвинить – это дело техники. И учитывая, что христианство сегодня действительно, но я имею в виду не то христианство, которое есть, а которое должно быть, оно действительно такое чистое христианство, оно представляет угрозу всем существующим религиям. Поэтому, если невозможно эту книгу вообще убрать, а сегодня ее уже убрать невозможно, то нужно тогда начать производить работу изнутри, вызвать сомнения в том, что является ли Библия священным писанием, Словом Божьим, а нет ли здесь приписок, а может здесь какой-то перевод не тот, а может там, а кто такой вообще Павел, а это обычный человек, или если говорить о Христе, вы знаете, да, вот, говорят, вот смотрите, вот написано, вот он там чуть-чуть в детстве был, там благоволение у Бога и у человеков, да, а вот не описано, а где, а что, а как. И вот находят сегодня, это тоже в интернет залезьте, находят документы, я говорю, где же вы их нашли, не случайно не у нотариуса, а вот там на той-то улице, в том-то доме на первом этаже. Документы, оказывается, все детство, он был в Индии, понимаете, намек на что. И был в Индии, там он проходил процесс обучения. Там занимался, наверное, йогой, мантрами занимался. Точку на лбу тут эту рисовал себе, ну, так, концентрация ума, чтобы было, чтобы чакра эта открывалась, да. И типа, вот все, что он говорил, это взято, как бы, вот будем говорить, с индийской религиозной философии или там с восточной, да. И я к чему это говорю? Информации полно. А вот, чтобы найти, что хорошо, что плохо, правильно, неправильно, где ложь, где правда, да, Вы поймите, это уже от нас зависит, от нашего склада ума, от нашей духовности или бездуховности. Можно подбросить любую информацию, и можно легко и просто, ну, поддаться на провокацию, сказать, вот я нашел, вот информация. А кто докажет, что эта информация достоверна? Или кто опровергнет? А кто-то может сказать, а чем ты опровергнешь, что Иисус, допустим, там в Индии не обучался? А я говорю о том, тем докажу, что ничего про индийские эти всякие, про йогу, про мантры, про позы, а потому что он ничего такого не говорил. Потому что он не занимался и не занимался тем, чем занимаются нынешние йоги или те, которые когда-то жили. Не говорит он ничего из того, что в восточных философиях. То, что говорит Христос, его учение, простое, без всяких, извините, нынешних, современных и прошлых прибамбасов, которыми загромоздили сознание людей, да? Я могу просто сопоставить учение там кришнаитов, буддистов, допустим, да, и то, что говорят, то, что говорит Христос, говорят апостолы. Ничего общего нет. Там надо отключать рассудок, а здесь надо включать. Вот и вся разница. Это я в общем, чтобы было понятно. Для меня, когда человек говорит, я там, значит, это, отключаю рассудок, я говорю, для меня вы очень много сказали. Вы верите в Бога? Да. Вы верите, что вас Бог создал совершенными? Да. Вам Бог мозги дал? Да. Почему он говорит, их надо отключать? Все. Для меня разговор уже понятен. Или когда, я не помню там сейчас фамилию, могу и ошибиться, но такое ощущение, вроде бы Рогозин, только не нынешний там Рогозин, который находится в верхах России, да, а, ну, что-то мне вспоминается книга Рогозина Баптиста, почему я там или не верю в Елену Уайт, или что-то такое, я сейчас не помню, так что извините, может быть, за какую-то неточность. Когда-то мне тоже ее подсунули, говорит, Саша, вот почитай, ты знаешь, дельный человек пишет. Я просто открыл эту книгу и вижу, там делается такая выборочка, там, вот она вот так написала. А я-то это читал, а это у меня-то есть. Я знаю, что выше, что ниже, и я знаю, какой смысл она вкладывает. Он берет узко выхваченный какой-то абзац, и вот она так написала, вот я потому с ней не согласен, она не пророк. Я еще кое-что посмотрел. Подобные же, будем говорить, обвинения, причем несостоятельные, из-за того, что люди не понимают смысла, что она имеет в виду, говоря теми или иными словами. И когда мне говорят, вот, Саша, ты почему-то не согласен, у человека есть доводы. Я говорю, вы меня извините. Я сейчас не говорю, что я вот так отношусь к другим верующим из других конфессий. Отношение мое не меняется. Да, я могу что-то сказать, может быть, кому-то это не понравится, но я говорю, если этот человек баптист, если он туда ходит, и если он говорит, что дела не играют роли, что спасение происходит через веру, а в Библии полно про дела написано, не кради, не убивай, это дела, а не вера, что дело без веры мертва, не делами ли оправдался там Авраам там, или еще какой-то персонаж Библии, да? Когда он ходит в церковь, когда он принимает вот такое учение и отвергает другие стихи, когда он говорит, что закон Божий, который гласит «не кради, не убивай», отменен, а если он туда ходит, то он должен с этим соглашаться, то я говорю, вы меня извините. Его мнение о том человеке, который говорит о том, что заповеди не могут быть отменены, уже мне не интересно. Я не считаю его каким-то глупцом и вот плохо к нему буду относиться. Нет, бедный несчастный человек, которого надо пожалеть. Но мнение его для меня абсолютно не имеет никакой ценности. Поэтому, говоря о том, вот, Елена Уайт, права, не права, вы видите, сколько существует всяких нюансов. Библия подвергается сомнению, подвергается нападкам. Почему? Потому что истину говорит. Я это говорю не потому, что прошел чью-то школу. Вы видите, у меня своеобразная школа. Школа, в которую я ходил, я имею в виду церковь, да, она не дала мне того знания. Книг, которые мне могли бы открыть то, о чем я говорю, я не читал. То есть, это мои наблюдения, это мой опыт, это мой поиск, падения, подъемы, да, это мое выстрадание. И я говорю уже исходя из какой-то точки зрения. Я вам говорил, что понять Писание, и я добавляю, и понять человека другого нельзя, если мы душевные люди. Писание писали святые Божьи человеки, а толкуют греховные. Поэтому вот такой разнобой, поэтому вот такое и отвержение, вот такое и сомнение в Библии. Ребенок душевный, которого еще не хватает ума взрослого, он тоже не принимает того, что родители говорят, ему кажется, ребенку этому кажется, что родители говорят безумные слова. И только с позиции духовности, только с позиции стремления к святости, и только в такой степени, как мы освящаемся, можно более или менее дать правильную оценку, правильно истолковать тот или иной библейский стих. И это в равной мере относится и к трудам Елены Уайт, к ее персоне. Вы понимаете, да? Но если апостолы, пророки это были мужчины, а это женщина, это вообще какой-то нонсенс, да? То есть уже можно придираться. Ну, если она что-то говорила, а вот ну, кто-то тут обнаружил, что оказывается, это же не то, это же обман, там еще что-либо, да? Вы понимаете, так тут еще причина, опять веская, уважительная, чтобы сомневаться в ней, да? И я сказал, что очень часто к ней, да не только к ней, к разным людям, которые говорят правду, отношение именно такое. Нельзя запугать, надо обвинить. Нельзя обвинить, надо какую-то там ложь, какую-то клевету писать, чьи-то там якобы научные измышления, какие-то факты. Вы понимаете, был бы человек, придраться можно. И Христос, как говорится, тому свидетель. Чего только о нем не говорят. Так вот, что хочу еще сказать по поводу Библии, да? Что, смотрите, из-за нашей бездуховности сколько существует вот этих мнений. И там противоречия, и там нестыковка, и там добавки говорят, и там перевод не тот. То есть, заметьте, не берется во внимание текст, что-то такое выискивается. На худой конец, если нельзя доказать, скажут такое, а кто такой Павел, кто такой Петр? Такие же люди, как и мы с вами. Я говорю, прямо уж как и мы, но один в один. Те люди, которые говорят, кто такой Павел или кто такой Христос, я таким, в кавычках, деятелям иногда задаю следующий вопрос. А подожди, хорошо, кто такой Павел? Хорошо, а кто такой вы? Вот вы подвергаете сомнению Павла и Петра. На каком основании? Чем вы руководствуетесь? Я, например, Павла и Петра уважаю. Я проверил их слова. Они действуют. Там есть истина, которая открывает глаза, которая меняет человека. Они об этом говорят. А кто такой вы? Вот вы так много любите говорить об известных людях, что они неправильно сказали или написали, что надо иметь в виду в том случае или в ином случае. Значит, вы, получается, выше этих людей, критикуемых вами. Значит, вы, ну, кто такой Павел? Ну, тогда, значит, вы выше. Ну, напишите свое писание. Послание напишите. Да, я согласен, что, может быть, вам что-то и больше открыто, чем тому или иному автору из Писания или той же Елене Уайт. Но если вам больше открыто, вы более духовны, тогда не обвиняйте их. Какие они не такие? Не нападайте на них. Говорите дельно. Говорите спокойно. Приведите, как факты, не слухи, а проверенные факты. Сравнивайте, сопоставляйте. То есть убеждайте, делайте раскладку. И пусть люди сами определяют, кто чего стоит. Кто прав, кто не прав. Я таким людям иногда задаю такой вопрос. А вы сами что-нибудь создали подобное? Написали какой-то труд? Какие-нибудь трактаты? Как правильно надо понимать? Или вы просто занимаетесь экспертизой всех и всего, с кем вы не согласны? А не согласны вы со всеми. Согласны вы только с одним человеком, то есть самим собой. И любите беседовать с одним умным человеком, который называется вашим именем. Вы литературный критик всех писателей и оппонент всем мнениям, всем мнениям. То есть, вы видите, в последнее время вы, наверное, заметили, сколько астрологов, политологов, экспертов, вот все говорят, что там в стране будет, хорош там президент или нехорош, там премьер какой, дума или рада какая, да, хорош или плохой, вот. Все любят что-то говорить, давать оценку. Я говорю, пожалуйста, станьте на место премьера. Вы говорите неправильно, придите, станьте, сделайте то-то, вам поставят памятник из чистого золота. Нет, 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 мне лучше со стороны, извините, из-под забора тялкать. Я говорю, вы знаете, когда вы не построили, когда вы не делаете, тогда и не говорите. Потому что таким людям всегда можно сделать предложение. Пойдите, сделайте, как считаете. Но запомните, если не будет так, как вы сказали, чтобы вы потом не объясняли, понимаете, без понимаете. Вы говорили, надо вот так, а он или они делают не так. Вот так и сделайте. Вот точно такой же подход у людей в отношении трудов Елены Уайт. Кто что захочет, тот то и увидит в ее трудах. Кто противоречие увидит, потому что в одном месте она написала одно, а в другом совсем якобы другое. При этом мало кто попытается понять, вникнуть, что она имела в виду, кому и при каких обстоятельствах она говорила или писала именно так. Поэтому ее труды воспринимаются точно так же, как и Библия. И то не так, и это не так. Я вам приведу такой пример из своей жизни. Ну, было время, когда я еще был в церкви, и тоже так вот, вот надо в субботу домашние там церкви организовывать, надо вот читать, Елену Уайт исследовать. Ну, хорошо, разбилась церковь на группки, на домашние церкви, в какую-то группу попадаю и я, начинаем исследовать какую-то книгу Елены Уайт, как предлагали. Что интересно, вот читают в одной группке ту же книгу, понимают вот так, или не понимают там ничего, вот так написано, вот так надо, это называется исследование. Вот я в какой-то группке, я говорю, смотрите, вот написано выше, ниже, вот смотрите, здесь не тот смысл. Далее, вот в другом месте, вот так она пишет, это надо сопоставить. Мне люди говорят, Саша, как ты вот это увидел? Ну, мы читаем же эту же самую книгу, но мы этого не видим и не понимаем. Саша, читай, комментируй. Я начинаю читать, комментировать. Елену Уайт из других домашних церквей переходит в эту. Группа увеличивается. Кто-то говорит пастырю, там, вот, а к Саше что-то все потянулись. Вот он толкует. Казалось бы, ну, сказали, исследуйте Писание, труды Елены Уайт, ну, исследуем. Ну, я читаю, не выхватывая, а сравнивая, сопоставляя. Люди видят, что действительно не все так, а вот как привыкли мы понимать или верить. Ну, казалось бы, хорошо так понимаешь, давайте вместе, давайте что-то увидим, давайте что-то поймем. Нет, объявление. Так, нечего по субботам изучать Елену Уайт. Это потому, что я ее толкую. И в моем толковании она как-то выглядит совершенно, то есть разумно. Объективно, Ну, совершенно не так, как до сих пор толковали. Хватит заниматься и чтением Елены Уайт, надо заниматься миссионерством. Надо распустить все домашние церкви. Я говорю, меня не было, и церкви существовали. Я появляюсь, почему-то вот не надо исследовать Елену Уайт, не надо эти домашние церкви, надо заниматься миссионерством. Я говорю, вы вообще разберитесь, что вы хотите. Вам не нравится, что она написала, как я трактую? Ну тогда скажите. Кто она такая? Вы адвентисты, так и заявите. Поэтому я привожу этот пример, чтобы вы поняли. Не все так просто в понимании выражений Елены Уайт. Как и в Библии. В одном месте вроде бы так, в другом месте так. Не понимаешь смысла, не сопоставишь, увидишь противоречие. Либо ухватишься за один стих и будешь отвергать другой. И при этом будешь говорить, что все Писание боговдохновенно. Все, без исключений. Но я говорю, так почему же ты это не принимаешь? Вот точно так же и у Елены Уайт. В одном месте может быть так написано. И кому-то это выгодно, он так взял, как говорится, не вдаваясь в подробности. Вот так говорит Елена Уайт, так говорила, она пророк. Делаем ударение, что она пророк. Почему? Потому что я так хочу, и надо ее авторитетом как бы свою точку зрения утвердить. Чтобы было понятно и наглядно, как все непросто. Даже чтобы в ней разобраться. В понимании ее выражений. Я хотел бы упомянуть недавний вопрос. Вот в одну из пятниц мне был задан, да, недавно. Связанный с тем, что вот, ну, есть мнение, что Генеральная конференция или ее сессия является вторым после Бога на земле институтом или авторитетом для верующих. Вы помните, да, не так давно, вот буквально там неделю-две назад мы этот вопрос поднимали. Я попытался ответить на этот вопрос. И, отвечая на него, сказал, что она не могла такое утверждать. Вкладывать такой смысл в такие слова, что, ну, типа, всегда, во все столетия, все люди, все делегаты этих генеральных конференций или сессий всегда будут выражать волю Бога правильно и решение генеральной конференции или сессии ее, да, нужно принимать как незыблемую волю Божью. Но не может так быть, что Писание через знак равенства решение генеральной конференции или ее сессии. Вы сами понимаете, что люди есть люди. Сегодня они так понимают. Может быть, правильно, а завтра будут понимать этот же вопрос иначе, наоборот даже, может быть. Сегодня они, может, имеют действительно правильную точку зрения, через 10 лет могут полностью заблуждаться. И вы помните, да, вот когда мы имели это общение, я этот вопрос затрагивал и отвечал на него, да, ну, в чате появились вот такие выдержки, да. Правда, у меня тут же после конференции пропал интернет, и, естественно, я не успел эти выдержки скопировать, да. Ну, я попросил, чтобы мне их прислали. Мне их прислали, я, ну, хочу тоже вот как бы прочитать. Вот одна выдержка была такая. Мне было показано, это выдержка из ее трудов, том 3, страница 492. Думаю, что это в оригинале. Мне было показано, что никто не должен подчинять свое мнение мнению другого человека. Но когда суждение высказывает генеральная конференция, являющаяся высшим божественным авторитетом здесь, на земле, смотрите, вот как будто бы подтверждение, да, того, что действительно генеральная конференция вторая после Бога на земле. Ну, не так прямо, но смысл, в общем, такой же, да. Так вот, смотрите. Но когда свое суждение высказывает Генеральная конференция, являющаяся высшим божественным авторитетом здесь, на земле, после этого не следует настаивать на личном мнении и независимости. Вот, казалось бы, вот небольшая выдержка, да? И часто это употребляется выдержка для чего? Вот ты имеешь свое личное мнение. вот ты независим от мнения там братьев, да? Часто такое можно услышать в свой адрес, если моя точка зрения отличается от общепринятой церковной. Вот, видишь? Генеральная конференция является высшим божественным авторитетом. Вот так даже читают, и таким ударением еще и пальцем под носом могут тебе, как говорится, колебательные действия совершать, движения. Значит, после решения Генеральной конференции не следует настаивать на личном мнении и независимости. Вторая выдержка была такая. Она была немножко покороче, но мне ее прислали уже так более полно, да? Она пишет, это свидетельство для церкви, том 9, страница 261-262. Бывали случаи, когда небольшая группа мужей, заверившись генеральными полномочиями в работе, пыталась от имени Генеральной конференции привести неразумные планы и тем самым нанести ущерб работе Божьей. Тогда я прямо и открыто заявила, что не буду считать голос Генеральной конференции, представленный этими несколькими лицами, голосом Божьим. Видите, одна часть как бы этой цитаты. Вторая. Но это не говорит о том, что решение сессии Генеральной конференции, состоящей из законно избранных представителей, собранных со всех концов всемирного поля, недостойны уважения. Бог определил, чтобы представители Его церкви со всех концов земли собирались совместно на Генеральную конференцию и имели право власти и голоса. Некоторые же совершают большую ошибку, отдавая предпочтение разуму. Вы слышите, вот тоже вроде кто-то говорит, видите, отдавая предпочтение разуму. Вот видите, вот разуму не надо давать предпочтение, тут же можно и за это уцепиться. И суждению одного человека, вот видите, или небольшой группе людей, в то время как полной мерой авторитета и влияния Бог наделил свою церковь в голосе решения Генеральной конференции, собирающейся для вынесения планов, способствующих процветанию и продвижению его работы. Ну вот, если не вдаваться в детали и в подробности, и одна выдержка, и другая говорит о чем? Что Генеральная конференция действительно наделена полномочиями от Бога и действительно обладает правом голоса, как бы властью, авторитетом, наделенной самим Богом. Я вот сейчас хочу коснуться, вот, допустим, первой выдержки. Мне было показано, что никто, имеется в виду из людей, далее, здесь же из людей и конференция генеральная состоит, да? Поэтому это и к ней в равной степени относится. Мне было показано, что никто не должен подчинять свое мнение мнению другого человека. То есть меня, вас, нас никто не имеет права подчинить, заставить думать вот так, как другой человек, а если он пастырь. Заметьте, мы не говорим сейчас о генеральной конференции. Мнение одного человека, если он не согласен с мнением церкви, а тем более уж, как говорят, не дай Бог пастыря, этот человек попадает в черный список, его имеют в виду уже, что этот человек неблагонадежный. Его начинают заставлять проповеди под него. Я понимаю, что несогласный может тоже заблуждаться. Я тоже могу заблуждаться. Вы знаете, у меня тоже есть свое мнение, которое не всегда и не во всем совпадает с церковным. Но я никогда не являлся и не являюсь сторонником того, что вот я считаю, поэтому и это правильно. Я говорю, вот так вот написано. Если я заблуждаюсь, давайте сядем и поговорим. Давайте почитаем с молитвой. Давайте без предрассудков. Давайте без обвинений. Мы должны найти истину. Никто не хочет брать в руки и говорят прямо. Да, он слишком хорошо знает Писание, чтобы ему что-то можно было доказать. Я говорю, ну извините, это такое почетное обвинение. Его трудно переубедить, он переубедит. Я говорю, мне тоже приятно такое обвинение слышать. Я вам говорю, за столько времени, не один десяток лет, со мной никто никогда не захотел открыто сесть и поговорить по поводу Эллен Уайт или той же Библии. Вот он заблуждается, вот мы не рекомендуем, вот он неправильно толкует. Я говорю, сядьте и давайте при людях сделаем на сцене какого-нибудь большого учреждения. Нет, никто не хочет. Прав я, не прав, но я не боюсь поговорить. Я не нападаю, я не становлюсь в позу, я не иду на конфликт, я просто говорю, ну тогда меня не заставляйте менять. Так если пастырь видит, что не может доказать, и просто затыкает рот, я говорю, подождите, он навязывает свое мнение, у него нет доводов, он с моими доводами не может разобраться. А если это генеральная конференция? У меня был случай, когда группа товарищей из церкви, которая была, видела, что творится в церкви, говорят, Саша, ну ты вот такой, как говорится, пробиваемый, непробиваемый или пробиваемый, как бронебойный, тебе терять типа нечего. Вот тут приехали товарищи из генеральной конференции, и вот пойди задай вопрос. Сами, как говорится, не захотели, ну а меня, как говорится, сделали инициатором. Ну не то, что в смысле сделали, я и сам пошел бы. Ну, коль народ просит, пойду поговорю. Я стал задавать вопросы. И человек с большими погонами начинает крутить, вертеть. Ты понимаешь, надо стараться жить в мире. Я говорю, в смысле как? Игнорировать Писание? Согласиться с тем, что не соответствует Писанию? Ну ты понимаешь, вот я так стараюсь жить, чтобы у меня конфликтов не было. Вот и все. Вот она, представитель генеральной конференции. Начальник прав. Первый пункт. Если начальник не прав, читай первый пункт. Так вот, она пишет. Мне было показано, никто не должен подчинять свое мнение, мнение другого человека. Но когда свое суждение высказывают в генеральной конференции, тут вроде как будто бы, заметьте, вот подчинить нельзя, да? Но настаивать как бы на своем личном мнении независимо тоже не стоит, не следует. Теперь я задаю такой вопрос. Скажите, а вот генеральная конференция всегда, во всей эпохе, во всех странах была одинаковая, всегда духовная? Я вам приводил пример. Если написано в Библии ангелу Ладикийской церкви, напиши, что ни холоден, ни горяч, слеп, нищ, нах, то я говорю, вы думаете, что церковь в сегодняшнем состоянии, куда она идет, а она еще 100 лет назад с лишним написала церковь, медленно возвращается в Египет. Я говорю, извините, она не возвращается, ее возвращают. Народ это вот, как говорится, вот извините за сравнение стада. Есть пастух, он ведет туда или ведет сюда. Если церковь возвращается, то ее возвращают. Если в стране происходит революция, контрреволюция, Майдан какой-то, и кто-то кричит, народ одинаково, все возревновали, вот все вышли, выступили, извините, народ никогда не выступал, его вывели, наговорили, объяснили, сам бы он никогда не выступил. Революция вот так просто, стихийная, если она начинается, ее, как говорится, завалить проще простого. Должны быть те, которые выведут людей на революцию, которые продумают, а народ выполнит, и народу скажут, вы же это хотели. Да не было бы вас, мы бы, может, и не хотели. Может быть, хотели, но мы бы не знали, как это сделать. Так я хочу сказать, Но, может, при Эллене Уайт и была как раз она, ведь писала же не про будущие конференции, а про генеральную конференцию, которая была в ее время. Пусть там не все были одинаковы, пусть не все были в одинаковой духовной, духовном состоянии. Но большинство было, может быть, более-менее духовное, поэтому она и писала, исходя из того, какая генеральная конференция была на тот момент. Но она не могла написать, что генеральная конференция во все века, независимо, это как вот евреи, как говорится, всегда святые. Вы народ мой, избранный царственное священство сегодня, а завтра нет. Я это к тому говорю, что вот что можно понять. Ладно, я не буду настаивать на своем личном мнении. Кстати, я никогда и не настаивал, никогда ни в какой церкви. Но меня подчиняли. Мне пытались навязать, ты должен согласиться. Я говорю, извините, нет. То есть, даже вот исходя из этого абзаца, да, или вот этого места из трудов Елены Уайт, хорошо, я не буду настаивать на личном мнении и независимости. Но я же не настаиваю просто так, упершись бараном, да? Я говорю, вот у меня доводы, давайте сядем. Сесть никто не хочет, разговаривать никто не хочет. По сей день. Ну тогда не навязывайте мне, оставьте меня со своим мнением. Вот по той же Елене Уайт. Нет? Ты как аппендицит гнойный здесь. Уж извините. Тогда давайте, как говорится, и выше, и ниже будем исследовать, да? А теперь вот эта вторая выдержка, она как бы немножечко первую, можно сказать, разъясняет. Смотрите, она пишет, что некоторые люди, заверившие с генеральными полномочиями в работе, то есть это работники этой конференции генеральной, да, как бы там, неважно какое место они там занимают, но они там находятся, да, пытались, заметьте, и попытки такие были, от имени Генеральной конференции привести неразумные планы и нанести ущерб работе Божьей. Тогда я прямо открыто заявляла, что не буду считать голос Генеральной конференции, представленный этими несколькими лицами, голосом Божьим. То есть, а сама не соглашается. Хорошо, ты пророк, ну, будем говорить, пока пророк, да, потому что мы эту тему рассматриваем. Но ты не согласна. Хорошо, а вот мы простые люди. Вот та же генеральная конференция, и кто-то там что-то проталкивает. А мне говорят, вот, это высшая инстанция божественная на земле, и вы обязаны принять это. Я говорю, извините, я могу не согласиться, вот как Елена Уайт, на основании чего-то, не просто упереться, да, а вот спокойно, на основании чего-то. Но тут же она пишет, но это не говорит о том, что решение сессии генеральной конференции, заметьте деталь какая, состоящей из законно избранных представителей, собранных со всех концов всемирного поля, недостойное уважения. Вот деталь маленькая. Генеральная конференция, сессия генеральной конференции, состоящая из законно избранных представителей. Теперь я задаю вопрос, что такое законно избранные представители? Кто выбирает делегатов и кто направляет? Народ или пастырь? Пастырь. Далее, из инакомыслящих или из лояльных, таких будем говорить, к церкви, к руководству? Конечно, из лояльных. Далее момент такой, даже если бы церковь выбирала, это было бы законно, а не пастырь. Нынешнее состояние церкви – это вообще, как говорится, фактор, свидетельствующий о качестве работы наших пастырей, которых рукоположили те, которые в конференции по местной находятся, а тех рукоположили там в унионной, в дивизионной и в генеральной конференции. Так я говорю, если бы действительно народ выбирал, так я вам хочу сказать. Народ, которому говорят, что грех непобедим. Народ, который не верит в возможность поменять свой характер, избавиться от грехов. То есть народ душевный, а не духовный. Как же он может выбрать того духовного делегатом на сессию Генеральной конференции. Вы знаете поговорку: каждый народ достоин своего царя. А я говорю: каждая церковь достойна своего пастыря. Законно избранные представители, это если церковь духовная, на высоте, духовность преобладает, они духовные, они душевные, они разбираются в себе, в людях, они могут дать правильную оценку, это называется законно, в божественном смысле, избранные представители. Духовные избирают более духовных, и естественно, Генеральная конференция — это не просто мнение людей, а если это люди духовные, как когда-то было, допустим, я уже так буду говорить, сессия Генеральной конференции апостолов Первой Христианской Церкви, то это была действительно воля Божья. Через мужей говорил Бог. Принималось решение духовными людьми, которые имеют ум Христов. Но сегодняшнее состояние церкви, сегодняшние сессии, когда ходят со знаменами, там целый спектакль какой-то, ходят со знаменами, представители в национальных одеждах, там ходят, там хвалебные гимны, там словословие, как все хорошо. Я говорю: слушайте, если так все хорошо, ну почему нету той Тюрханской вести в том виде, в каком она должна была бы быть? Почему столько дифирамбов, почему вот столько мест Писания, которые игнорируются, которые вообще, как говорится, неправильно толкуются? Почему мы не можем иметь той духовной силой, чтобы завершить это дело Божье? Почему не поднимаются такие вопросы? Почему народ не выдвигает таких законно избранных представителей, чтобы эти вопросы поднимались? Вы заметьте, вот просто поинтересуйтесь, какие вопросы поднимаются на Генеральной конференции, вы поймете. Говорится обо всем и ни о чем. Давайте разберемся с мужиками, их можно рукополагать или нет, по Писанию. Это вопрос решенный. Сегодня вопрос женщин, можно рукополагать или нет. Я говорю: да с мужиками давайте разберемся, потом им про женщин все поймем. Кого можно? Порочного. Можно рукополагать. Никого по Писанию. Так почему рукополагают? А потому что он окончил семинарию. Что такое диплом об окончании семинарии или духовной академии? А ровным счетом ничего. Я это к тому говорю. Законно избранные представители – это люди, понимающие цену духовности и поднимающие духовные проблемы, которые в церкви, чтобы их устранить, и чтобы церковь стала чище и лучше. А таких же вопросов не поднимают. Организационные поднимаются вопросы, доктринальные. Извините, я не знаю, в связи со мною или не в связи со мною. Вы помните, там эти основополагающиеся пункты, кажется, их 28, как бы основы нашего вероисповедания адвентистского, как бы, ну, в доктринах церкви адвентистов седьмого дня. И не так давно, ну, я до этого говорил, и потом говорят, значит, приняли решение о внесении, ну, в эти пункты, ну, так понимаю, 29-м, наверное, да, о нравственной чистой жизни. Что я говорю: ну, наконец-то, самое главное, с тугими родами, да, с потугами ни одного десятилетия наконец-то родили. Так это же первый вопрос, первый пункт нашего вероисповедания должен был бы быть. Так вы видите, тут надо сесть еще и посмотреть, а что такое законно избранные представители, собранные со всех концов всемирного поля. Далее, а кто собирает? Далее, каких собирают, лояльных или нелояльных? Я не говорю, что надо обязательно инакомыслящие собирать. Я тоже не согласен, как некоторые говорят: Саша, я тоже не согласен с церковью. Я говорю: извините, не согласен, рознь. Можно не соглашаться, но как вы это выражаете? На основании чего, какие доводы у вас есть, да? Это большая разница. Как мне когда-то говорили: мы вот все обиженные, церковь, нас всех подключали, давайте объединимся, создадим свою церковь. Я говорю: церковь обиженных? извините, мне не по пути. Ну, тебя же обидела церковь. Я говорю, меня обидела, я не обиженный. Я хочу, чтобы вы это поняли. Да, меня обидели, но я не обиженный. И я не собираюсь объединяться и бороться с ними. Пусть борются они с Богом, и Бог с ними. Я этим заниматься не хочу. Поэтому можем мы быть обиженными кем-то, но не обиженными на кого-то в ответ. Если действительно законно избранные духовные представители духовных церквей, я полностью согласен, что Бог определил, чтобы представители Его церкви, вот такие духовные, со всех концов земли, собираясь совместно на генеральную конференцию, имели право власти и голоса. Да, это действительно авторитет. Но нынешнее состояние церкви — ни рыба, ни мясо. Церковь, которая говорит о Трехангельской вести из Откровения 14 главы и всегда упускающая первые 5 стихов, которые говорят, кто же эти Трехангельские вести будет нести, а там речь идет о 144 тысячах. Читается сама Трехангельская весть, но не считается, какие люди должны ее нести. Это как понять? Игнорирование, умалчивание, сознательная позиция. Ну тогда извините, а как это ж вы законно избранные представители? Так вот, если церковь из законно избранных, из духовных людей, то действительно те, кто будут против, это будут люди не просто Божьи, да, а это люди, которые не согласны с духовностью. То есть это люди, будем говорить, несовершенные люди, душевные, да. Так вот, если такие люди не согласны, они действительно совершают, как Елена Вайт пишет, большую ошибку. Отдавая предпочтение разуму, имеется в виду своему неосвященному, и суждению тоже своему неосвященному. Пусть это относится к одному человеку или небольшой группе людей. Если действительно генеральная конференция состоит из духовных людей, то я согласен, да, Бог, как и когда-то апостолов, может наделить свою церковь в лице решения генеральной конференции, может наделить необходимой властью и авторитетом. И это будет, не будем говорить через знак равенства, но тем не менее, более-менее мнение близко к мнению Бога. Так я задаю вопрос. Вот она написала вот это, что генеральная конференция вот все-таки может обладать вот таким авторитетом. Она это утверждала как золотое правило на все века, расписываясь в том, что членами генеральной конференции всегда будут богобоязненные верующие, и поэтому их решения всегда будут правильными? Конечно же, нет. Тогда, возможно, и была такая генеральная конференция при ней. А сегодня, когда поднимаются вопросы, пусть даже будем говорить о рукоположении женщин, я сомневаюсь, что она вряд ли бы так сказала о той же генеральной конференции. У меня было в моей жизни был случай. Это я опять для чего говорю. Как можно ту Елену Уайт понимать? У меня был случай, когда пришлось разговаривать с руководством одной конференции. По местной конференции, это было на Украине. Значит, я там иногда бывал, видно, кому-то досаждал своим присутствием, люди приглашают, разговаривают со мной, задают вопросы, я отвечаю. Видно, я достал эту конференцию, не генеральную, а поместную. Приезжай, мне там звонят, приезжай к нам. Я говорю, не за что ездить не буду, хотите говорить, приезжайте вы. Приехали в квартире у одного верующего, была эта встреча, в общем, в полном почти составе пришла поместная конференция с президентом. Ну и я там. Пришло пару человек, которые сказали, мы тоже хотим поприсутствовать и услышать, и увидеть. Ну и вы знаете, там, это не был разговор такой нормальный, как братья собрались там поговорить. Это, знаете, такое, вот приехали генералы и отчитывают рядового. Вот, ты вот занимаешься такой деятельностью, не вдаваясь ни в какие там детали, какой деятельности. Вот ты ездишь, я говорю, я не езжу. Вот ты приезжаешь, я говорю, я не приезжаю, меня приглашают. И знаете, вот обвинение, потом берут 9-й том, заранее подготовленный, и читают слова Эллен Уайт, которых она в речи на сессии Генеральной конференции говорила такие слова, что независимость некоторых братьев, я так сейчас недословно, я не искал это место, но помню, да, что некоторые братья проявляют независимость от мнения большинства, как бы, Генеральной конференции, и что эта независимость неправильна. Что не надо отдельным таким независимым братьям, ну, намек на меня, да, не надо идти вразрез с ними, отстаивая свою точку зрения. Мне это было прочитано как обвинение. Да, Эллен Уайт действительно так написала по поводу независимости некоторых братьев. Но она же имела, наверное, в виду каких-то конкретных братьев. Меня тогда и в помине не было, и она меня не могла иметь в виду. Я тут же говорю: слушайте, что это за книга? 9-й том свидетельства для церкви. Я говорю: дайте, пожалуйста, мне. А у меня уже такая привычка, когда что-то читают, там, беря, я и выше, и ниже, быстренько, раз взглядом пробежался. Тут же, как где они окончили, это была первая часть ее, как говорится, проповеди на сессии Генеральной конференции по поводу независимости, что это нехорошо. Вторая часть, на этой же сессии, она говорит: «Но я вас, дорогие братья, члены Генеральной конференции, там, или сессии, да, хочу вам сказать следующее. У Бога есть избранные сосуды Божьи, которые выполняют особую работу, которую вы, члены Генеральной конференции или делегаты сессии, которую вы не понимаете вообще. Поэтому она пишет: бойтесь, чтобы вы не оказались богопротивниками». То есть, как бы, не препятствуйте этой работе, чтобы не оказаться богопротивниками. Я прочитал это. Конечно, как не понравилось то, что я это прочитал. Как было бы красиво и хорошо, если бы только первая часть прозвучала. Но вот я такой человек. Беру, читаю вторую часть. Я говорю: слушайте, а может, вторая часть ко мне относится? А первая к вам? Ну, и вот как начали крутить, я говорю: вот смотрите, вот она написала от Бога, и вот она написала. Почему вы это берете, вот эту выбрасываете, умалчиваете об этом? Почему Эллен Уайт пишет, что вы, братья из Генеральной конференции, не понимаете вообще этой работы? Я не говорю, что вот я вот такой вот, и именно вот это обо мне написано. Я тоже такое не могу утверждать. Я говорю: почему мне одно приписывается, а другое не берется во внимание? Что это за миссия? Что это за люди? Какие они? Она здесь не описывает. Это в общем написано. Но я говорю, кому выгодна первая часть, применит кому-то первую часть. Было бы мне выгодно, я бы сказал: вот, Эллен Уайт имела в виду меня. Я говорю: вы мне извините, но это уже маразм какой-то. Это надо заболеть, быть больным на голову, чтобы такое сказать. Вообще любые претензии, это некрасиво. Я не знаю, там миссия, не миссия у меня. Никогда не думал об этом. Просто так вот, как говорится, что открывается, то говорю. Хорошо, среди них нашелся один умный человек, который понял, что дело пахнет керосином. Разложить меня на лопатки не получилось. Сестра, накрывай на стол, попьем чаю, надо быть в мире. И, как говорится, замазали это дело. Я это для чего привожу этот пример? Вот она пишет так, вот она так. Кто-то держится одного, кто-то другого. А кто-то говорит: да, она сама не знает, что пишет, у нее одни противоречия. Вот я это к тому говорю, что надо быть определенного склада ума и определенной духовности, чтобы не ошибиться. Вот что она имела в виду в первой части, что она имела во второй. Я вам говорил, что ангел Лаодикийской церкви, о котором говорят адвентистские руководители: да, это о нас написано. Так ангел — это есть руководство, а руководство — это Генеральная конференция. А ангел, как вы поняли, ни холоден, ни горяч, ни рыба, ни мясо. думает о себе, что все очень хорошо, только на самом деле все очень плохо. Это Бог говорит. Кто-то говорит, что Бог руководит церковью через генеральную конференцию, через ангела, а Бог говорит, я вас, говорит, выплюну, как что-то мерзкое, которое попало мне в рот. Ты несчастен, ты нищ, ты слеп, ты наг. Все. Какие комментарии могут быть? А опять-таки, я не хочу сказать, что вот так вот все в генеральной конференции, вот все до единого вот такие. Это тоже будет неразумно и неправильно. Может быть, там есть и духовные люди, но их меньшинство, и они сегодня уже не имеют силы через голосование влиять на принятие решений. Так вот, я хочу сказать, есть люди, которые выдвигают обвинения против Эллен Уайт. Вот то не так, вот то не так, вот то не так. Для меня всегда первый вопрос. Кто или что из себя представляет этот человек, обвинитель? Чем он движим? У него просто точка зрения. Он высказывает мнение. У него есть суждение, но он не злонастроен. Или же это человек, который со всеми конфликтует, который во всех видит все плохо, все подвергает сомнению, кроме своего мнения. Он обижен, у него нападки, у него обвинения. То есть, заметьте, не мнение, а обвинение. Есть такой текст в Библии, Титу, 1 глава, 15 текст. Смотрите, как написано. Для чистых, имеется в виду в моральном плане, для чистых, для добрых, для светлых, богобоязненных людей все чисто, все светло. То есть их внимание акцентируется на что? На добром, на чистом, на святом, да? А теперь смотрите. А для оскверненных, имеется в виду грехами, похотями, обидами, гордыней и неверных, имеется в виду по отношению к Богу и Его Слову, нет ничего чистого. Вы знаете, вот я иногда, когда слушаю что-то мнение о ком-то, да, вот человек говорит, вы знаете, вот то-то, то-то, то-то у этого человека плохое есть. Кто-то говорит, видишь, вот он судит. Но тут же он говорит, справедливости ради, вот это у него преимущество. Этого даже у меня нету. Тут уж, как говорится, что есть, то есть. Я должен тоже признать, вот в этом вопросе он молодец. Для меня вот именно вот такие слова говорят о том, что тот, кто говорит о ком-то, более-менее объективен. То есть не все нечисто. Он видит и чистое, он видит и плохое. Далее, не имеет злого настроя против этого человека, просто констатирует факт, не испытывая негативизма к этому человеку. Так вот, смотрите, если для человека оскверненного и неверного, то есть человека, не идущего путем святости, заметьте, написано, нет ничего чистого. То есть все будет плохо. И когда я сталкиваюсь с материалами, которые кто-то присылает или кто-то там в интернете, где-то на каких-то форумах пишет, у меня первый вопрос. Что это за человек? Стремится ли он к святости? Далее, как он относится к человеку, пусть даже плохому? Любит, снисходит, понимает, не осуждает. Да, он может быть не согласным, но в то же самое время доброе расположение сердца к этому человеку. Но при этом может быть не согласен с ним. Но как человек относится нормально, по-человечески, по-христиански. Это один момент. Если человек такой, вот такие рассеки, вот все неправильно, это уже такой, будем говорить, симптом, сигнал не очень хороший. Почему для оскверненных и неверных нет ничего чистого? А потому что оскверненный ум и совесть, которые могли бы сказать, ну слушай, ты тут чересчур уж, как говорится, поливаешь все грязью. Далее, я хочу еще пару мест вспомнить. Вот когда мы читаем Соломона Мудрого, да, в притче 8 главы 9 стих, там есть такие слова. ну, вы помните, там не премудрость ли взывает, она там и на углах улиц, и на возвышенных местах, и у распутий земли, она говорит вот такие слова, и вот, вот этот стих притчи 8-9, все они, то есть слова премудрости, то есть слова Бога, смотрите, ясны для разумного, я бы так сказал, ясны только для разумного. Разумный человек говорит, ой, все просто, все понятно. Другой вариант. А если он неразумный? А если он такой взбаламошенный, эмоциональный, душевный? Конечно же, даже слова самого Бога будут неясны и неразумны. Нет, я не согласен, это заблуждение, это не так и так далее и тому подобное. Так вот, все слова относительно Библии, относительно Бога, относительно того, кто прав, кто виноват, заметьте, могут быть ясными для разумного человека. И дальше. И могут быть справедливы для приобретших знания. Заметьте, не тех, которые начитались, а приобрели знания. Знания можно услышать, а знания можно прочитать. А приобрести знания – это убедиться, а это можно только на практике. Только жизнь подтверждает, ты познал истину или просто слышал о ней. Если она тебя делает свободным от греха, то ты познал, приобрел знания, мудрый уже. А если нет, то не приобрел. Ну, просто слышал где-то что-то, и поэтому там согласен, не согласен, уже вы. Поэтому так человек и говорит. Дальше смотрите. Распутный, то есть человек, это притча 14 глава, 6 стих. Распутный, это человек не просто там шалопай, как некоторые говорят, а человек, не держащийся одного пути. Он как бы на распутье. И нашим, и вашим, и туда, и сюда, и налево, и направо, и вперед, и назад. То есть распутный, не имеющий нормальной ориентации в мире добра и зла. Человек, который сам не знает с собой, что делать, рыпается во все стороны. Так вот, распутный, неорганизованный, неосвященный, не имеющий под ногами прочного фундамента, да, ищет мудрости, то есть хочет разобраться в Библии, или в Эллен Уайте, или еще где-то, и не находит. Почему? Да он распутный. Да у него в уме там нет четкого определения. Да он сам собою не определился. И вот этим неопределенным прибором, не выставленным по эталону, он пытается что-то там найти, что-то определить. Распутный ищет мудрости и не находит. Теперь смотрите. А для разумного, добавляю слово, человека, знание легко. То есть, легко и просто можно разобраться, если ты разумный человек. Так вот, я говорю, одни пишут, говорят, свидетельствуют. Для меня всегда вопрос, что это за люди? Духовные или душевные? Исходя из этого, я быстро определяю по духу, с которым они это говорят, то есть судят, осуждают они или высказывают объективное суждение. Для меня это сразу является четким определителем. Кто говорит? А теперь обратите внимание. Говорят же. Вот эти все факты якобы, да, там, документы находят. Теперь следующая категория людей. Кто это читает и кто это слушает? Заметьте, если ты, человек неразумный, да, да не разберутся, все на веру примут. А если разумный, скажет, ну да. Знаете, я иногда вот так вот слушаю, ну и смотрю кое-какие новости, ну не поймите, что сижу там в них, ну иногда кто-то пришлет, иногда где-то я там гляну что-то такое интересное, да. Я иногда вот когда слушаю там, извините, про Украину, да, на пропускном пункте задержан грузовик, полный оружия на украинском, на границе, с там офицером, кажется, майором российской армии и там еще кто-то. Грузовик был задержан на пропускном пункте. Я говорю, ну надо ж такое говорить. Это вот везли оружие и ехали через, как говорится, контрольно-пропускной пункт украинский. С России везли оружие и вот ехали вот так, извините, как говорят, фейс кирпичом сделали и, ну, документы вроде как бы проедут, да. Ну, я говорю, кто-то же верит этому. Или там в новостях такое. Путин рассказал, когда захватит Прибалтику. Так думаю, вот. Ну, это надо совсем быть таким чокнутым, чтобы такое взять сказать. Ну, я не к тому, что там все правильно или неправильно. Я говорю, ну, иногда вот такое вот пишут. И я говорю, что самое же интересное, никто бы не верил, никто бы не писал. Ну, верят же. Я это для того говорю, что вы поймите правильно, вот кто говорит, что говорит. Везде самым важным фактором является именно кто говорит, духовный, душевный, и кто слушает. Разумный, то есть, или глупый. Вы знаете в Библии выражение. Вот хотя мы говорим, надо веровать, надо веровать. Соломон мудрый говорит, глупый верит всему. Вы видите, да? Опять текст вроде тоже противоречит общим там принятым понятиям о вере, да? Глупый верит всему, имеется в виду информации. А когда любой информации, кто что сказал, радиостанция Бабаси, вот человек верит, все на воспринимает на веру, да? Верит всему, верит информации. Вот нам подается информация в интернете. Вот Елена Ойт такая. Вот она была такой госпожой. Вот у нее там серебро. Вот у нее какая-то там особая элитная порода лошади была. Кто-то, ой, ай, это верующий. А кто-то говорит, подожди, а с чего вы это взяли? Ну, может, лошади была. А откуда вы знаете, что она там элитной какой-то породы была? Ну, типа, как сегодня по жеребцы по несколько миллионов долларов. То есть, заметьте, для разумного разобраться в знаниях, фактах не проблема, легко. Что еще хочу сказать? Вы заметьте, я еще не подхожу как бы к тому, вот я буду говорить о том, конкретно в чем обвиняют, какие там факты в интернете есть, да? Я пока говорю о том, чтобы мы просто, прежде чем факты, вот если бы я начал просто приводить, вот так пишут и говорю, это правильно, это неправильно, вы бы сказали, а кто его знает, правильно, неправильно. Я сейчас говорю, заметьте, а главное, чтобы не просто мы разобрались в Елене Уайт, а чтобы мы приобрели какую-то определенную мудрость, заняли какую-то правильную позицию умную, да, чтобы мы не только в Елене Уайт могли разобраться, и в Павле могли разобраться, и в Библии, могли любому объяснить, почему мы верим в то или не верим в это, да, почему мы это исповедуем, а это не исповедуем, чтобы мы вообще могли разбираться в других людях, мы должны знать, кто нам что говорит, уметь их понимать, чистые они или нечистые, да, и что мы должны понимать, что из себя представляем мы. Что хочу еще сказать. Мы делаем сначала из кого-то ангелов. То есть вот нам людям что свойственно. Вот где-то, знаете, вот как говорится, на поворотах, чтобы нас заносило. Мы делаем из какого-то человека сначала ангела. То есть он не ангел, а мы... Ну, знаете, нам выгодно... Это наш светоч, мы за ним идем, это ангел Господень. И мы начинаем вот этим заниматься, да. Ну, потому что, как говорится, свою, заметьте, позицию, свою веру, чтобы ее, как говорится, чем-то утвердить, мы начинаем говорить, что за кем мы идем, кого слушаем, что это особые какие-то люди, и поэтому мы правильны. Так вот, мы сначала делаем из какого-то человека ангела, святого какого-нибудь, преподобного, пророка. То есть, заметьте, мы его натаскиваем, мы создаем такой орел вокруг него, да? Это я к тому говорю, что делаем мы или делали нам подобные люди с Еленой Уайт. А потом, возведя их в ранг, так будем говорить, преподобных, начинаем мы говорить. То есть, почему они там ошибались, почему неправильно говорили, если он ангел или пророк, там, или какой-нибудь преподобный или святой, да? Или почему они не святые? Почему у нас вот такая позиция? Вот иногда, знаете, вот те, которые говорят что-то Елена Уайт, у них есть такое, она лжет. Она лжепророк. Вот, знаете, вот мне нравится больше даже вот не сколько читать, сколько слушать, потому что самое важное, вот с каким духом этот человек говорит. Ведь можно же так сказать, ну, мне кажется, она обманывает. Или я не согласен с ее мнением. Ну, а вот есть такое, и зачастую бытует такая позиция, да. Вот она лжет. Я иногда говорю, вот смотрите, даже вот, казалось бы, одно слово, лжет. Лжет — это умышленно. То есть понимает, где правда, где нет. Лжет умышленно, вводит в заблуждение народ. А может, она как понимала на то время. Это мы там сейчас сидим и говорим, она лжет, потому что мы вот видим, мы считаем, да. А я говорю, а может, она так понимала на то время? Может, она так говорила и говорила так, потому что сколько было ей так открыто, так она и говорила. И может быть, то, что она говорила на то время, было истиной. И она так эту истину и передавала. Кстати, я уже как-то говорил, да. Я ни у кого не встречал такого выражения, какое бытует и часто бытует в ее трудах. Истина для настоящего времени. Вот я бы так сказал, вот когда кто-то кому-то говорит, вот, ну, и бывает такое, меня спрашивают, Саша, как ты считаешь вот так и так и так? В общем, вопрос. Как ты считаешь, что хорошо, что плохо? Ну, я рассказываю в общем вопрос, в общем ответ. Вот это вот так правильно, вот так неправильно, вот это так, вот это так, вот так, это так. А потом у меня вопрос. Скажи, а это ты вопрос о ком-то задаешь или о себе? То есть, эта проблема у тебя стоит или у кого-то? Человек говорит, у меня. Говорю, тогда это. То истина, которую я сказал в общем, была истина общая. А когда есть конкретный человек, то истина уже будет конкретная. С учетом особенностей этого человека и в связи с теми особенными обстоятельствами или людьми, с которыми этот человек соприкоснулся. И когда конкретно, вот это, как жениться или как выходить замуж, я говорю, так и так. Слушай, а как мне, вот по этому правилу можно жениться? Я говорю, ой, подожди, если бы ты сказал, что это к тебе относится, я бы тебе сказал. С учетом твоих особенностей, вот такого характера, вот это не умеешь, вот это не понимаешь, вот в этом ты не выдержанный, вот в этом ты вспыльчивый, я бы тебе сказал вообще не жениться. Не, ну не хорошо же быть человеку одному. Я говорю, вот, вот видишь, так что тебя движет? Нехорошо быть одному, скучно спать одному, да? Это я для чего говорю? У Елены Уайт вот это выражение, распространенное выражение, истина для настоящего времени. Далее, для конкретного человека, для конкретного обстоятельства, с учетом и видения вот этих деталей, будем говорить, конкретных, в конкретной ситуации, в конкретном человеке. Вот у Елены Уайт есть такие выражения. Она, там кто-то не согласен с пастырем церкви, и она дает ответ, заметьте, конкретному человеку, ходящему в конкретную церковь, в которой есть конкретный пастырь. И она пишет, рукоположенный пастырь от Бога. Вы слышите, да? Но она писала тому человеку, который был недуховен, который все время был не согласен с пастырем, а этот пастырь был духовным, и он был рукоположенным. И она ему говорит, рукоположенный пастырь, но имеет в виду не вообще всякий пастырь во всех временах и народах, а конкретный пастырь вот этой церкви, который был рукоположен, он от Бога. И пишет это конкретному человеку, который не от Бога, который умничает. Мне берут этот стих и говорят, Елена Уайт написала «Рукоположенный пастырь от Бога». Я говорю, слушайте, не так давно вот тут случилось с пастырем, проворовался. Рукоположенный пастырь. Об этом стало известно. Скажите, пожалуйста, если он такой, он от Бога? Ну, понимаешь, ударю без ну и без понимаешь, да или нет? Для чего я это говорю? Да, кто-то сегодня может видеть, ну, пастырь не совсем духовный, а он рукоположенный. Она или он, там, этот человек, не согласен. А нам говорят, рукоположенный пастырь от Бога. А потом мне пастырь, когда стал объяснять, говорит, рукоположенного пастыря рукоположил вышестоящий пастырь. Поэтому, если ты не согласен с этим местным, ты не согласен с тем высшим. А того вышестоящего рукоположил там пастырь там унионный, а того рукоположил дивизионный, а того с генеральной конференции, а того Бог поставил на это место. Верю, ты не хочешь сказать, что между тобой и Богом стоит знак равенства через вот множество вот этих равенств. То есть, это я опять для чего говорю, чтобы вы поняли. В другом месте она пишет про рукоположение, что рукоположение вообще ничего не дает. Это только факт признания Бога, вернее, факт для людей, чтобы люди приняли этого пастыря как от Бога, а рукополагают его, потому что он действительно с Богом, он духовный. Но рукоположение ничего не дает. Далее кто-то говорит, ну все-таки она же написала, что рукоположенный пастырь от Бога. Я говорю, да, есть такая книга у Елены Уайт, которую она не писала, но которая состоит, она как бы компиляция, состоит из собранных статей, из различных книг по теме, которая относится к пастырям. Называется эта книга, я ее так называю, «Свидетельство против проповедников». Называется она «Свидетельство для проповедников», а я говорю «Свидетельство против проповедников», потому что она была против. Писала то негативное, что творилось. Так я говорю, они все рукоположенные, да. Она пишет. Нет ни одного из 50 пастырей, которые бы понимали правильно там истину, допустим, истину об освящении или там истину о этом. Оправдание верой. Я говорю, слушайте, нет ни одного из 50, добавляю, рукоположенных пастырей, которые бы правильно понимали. То есть, другими словами, из 50, 50 неправильно понимают. Из 100, может, один понимает. Теперь вот из них давайте выбирать генеральную конференцию. И будет приниматься решение. То есть, я для чего это говорю, чтобы вы поняли, как мы читаем Библию, урывками, у нас нет гармоничного целого и ясного понятия. Мы же с теми же, извините, глазами и с теми же мозгами читаем Елену Уайт, и точно так же в одном месте одно, в другом месте другое. Как из Библии выхватываем отдельные места, так же и с Елены Уайт. Ну а потом, заметьте, когда выхватываешь одно место, а жизнь намного сложнее, чем, как говорится, одна грань какого-то большого бриллианта, да? Жизнь преподносит нам очень много сюрпризов. А у нас только одно мнение, когда-то было оно удобно кому-то, мы его выхватили, и мы теперь это вознесли в ранг истины. Кто-то говорит, ну так это же глупость, а вот такая ситуация. А кто-то говорит, нет, не глупость, вот надо держаться фанатично, вот так получается. А кто-то говорит, так, все понятно. У Елены Уайт не все дома. Извините, у нее все дома. Это у того, кто так Елену Уайт вот так вот, знаете, возвысил, далее одно что-то выхватил и глупо подал, вот у этих не все дома. А у нее все дома, у нее и в другом месте вот так, вот так, вот так, вот так. И она говорит, если хотите знать, что я думаю по тому или иному вопросу, выберите все места, и тогда вы узнаете, что я имела в виду. А как все выбирать, когда у нас это противоречие, мы их вообще не можем объяснить? Ну, тогда возникает вот это понятие. Вот она заблуждалась. Ну, берут вот такую, допустим, выдержку. Она пишет, мясоеды Царство Божие не наследуют. Ну, там, дословно, недословно, но мысль такая. Я говорю, хорошо, вот она сама в Канаде, будучи на севере Канады, употребляла мясо чистых животных. А мясоеды Царство Божие не наследуют. Почему она так написала? Что она имела в виду под этими словами? Если она сама вот употребляла тогда, когда была на севере, но возвращаясь на юг, где полно овощей и фруктов, она не ела. Она здесь говорит не о том, что от мяса именно погибнет человек. Спасется или погибнет человек от характера? А если я мясоед, если я как наркоман не могу без дозы, как курильщик без сигареты, а я без мяса, это говорит о чем? Что я, дело не в мясе, а в необузданной похотливости, что я как животное, водимое своей животной природою. У меня вместо головы желудок управляет мною, похоть, страсть. Так подождите, о какой святости может идти речь? Святою так будет, извините, жрать? Никаких ни доводов, ничего, вот так вот, а я хочу, и дай, и все, как Исав, да? Вот я умираю, давай, и все. Я говорю, правильно она написала? Мясоеды вот такие Царство Божие не наследуют. Не из-за мяса, а из-за вот этого дела. Похоти. Я перефразирую ее слова, и здесь нету ошибки. Любители телевизора, страстные любители хоккея, футбола, новостей, которые не могут жить без телевизора, чуть только встал, надо включить. Царство Божие не наследует. Потому что, чтобы наследовать Царство Божие сначала внутри себя, то надо иметь свободные чистые мозги, не запудренные всякими этими телеканалами. А если я не могу побыть наедине, мне надо, чтобы кто-то что-то говорил и показывал, хотя я его и не смотрю, ну просто, чтобы, как говорится, звенело что-то в голове, чтобы она не была пустой, то я вам говорю, я добавляю к Елене Уайт, можете меня тоже обвинить, такие страстные любители телевизора Царство Божие не наследуют. Я могу еще что-то добавить. Не буду добавлять, не буду, как говорится, давать повода, да. Но я говорю, это не ошибка, это правильно написано. Ну а кто-то начинает возмущаться, что из-за мяса он меня не возьмет на небо. Да не из-за мяса, из-за похотливости. А человек, который необузданный в мясе, там, он же необузданный в словах. Не бывает такое, что в одном человек воздержанный, в другом нет. Вот если он не обузан в одном, он и в другом, и в третьем, и в пятом. Это характерная черта, генеральная линия через весь его характер. Так вот смотрите. Я вам сказал. Вот так выхватывая отдельные места из Елены Уайт, вот так, извините, фанатично, не в гармонии, выдавая и что-то утверждая как истину, вы понимаете, истина это когда все вместе. А когда выхватить один какой-то текст, какой-то абзац, далее подать его за всю и причем абсолютную истину, а человек этим страдает, потому что если мы ходим в церковь, то наша церковь истинная. А из чего понять, что она истина? Потому что у нас истинный пророк. А мы-то его понимаем по-своему. Мы выхватываем из него часть, а выдаем за целое, что уже действительно глупостью выглядит и попахивает. И какой-то человек, ну, допустим, читая такие, будем говорить, выхваченные места, далее читая комментарии, говорит, да, действительно глупость. Я рассказывал случай, один мой знакомый в советское время, он такой очень здоровый, как говорят на Украине, как бугай, как бык. Ну, за религиозные убеждения посадили в тюрьму. Ну, он не обижает никого, ведет себя нормально. Ну, его сокамерники поняли, что вот он такой, давай обижать. Ударят. А тот говорит, зачем, почему? Ну, говорят ему, ты знаешь... Там это, у вас же написано в Библии, ударит в одну щеку, поставь в другую. Раз промолчал, два, а они так видят, здоровый человек, ну такой вот безобидный. Ну, однажды он говорит, посидел, подумал, опять кто-то там подошел, как-то зацепил его, ударил. Ну, говорит, я разворачиваюсь, говорит, как дал ему это. Тот, как говорится, и, как говорится, упал и не шелохнется. Все в шоке. А разве, говорит, можно верующим такое делать? Тот говорит, конечно, в Библии же написано, не оставайтесь должным никому ни в чем. Вот смотрите, вот выхватили, и я говорю, вот это, выхватите этот стих. Не оставайтесь должным никому ни в чем. То есть, а там дальше написано, кроме взаимной любви, ну это не стоит вспоминать. А тот, кто спрашивает его, говорит, так написано, конечно. Больше его не стали трогать. Вот так приблизительно у нас получается. Можно что хочешь. Пища не приближает и не удаляет. Все, не надо читать, что дальше, что в начале, что в конце там написано, да. Не приближает, не удаляет, значит, будем есть и пить. Все. Это я к тому говорю, вот каким образом у Елены Уайт вот находят вот эти все, как говорится, и то не так, и то не так, как и в Библии. Не понимаем гармонии, выхватываем одно место, а это не истина, а маленькая толика или частица. Мы приписываем вообще этому понятию, потому что оно нам почему-то выгодно, абсолютный какой-то такой всеобъемлющий смысл. А потом это действительно же в разных ситуациях выглядит глупо. И дальше мы говорим, да что же это за пророк, да разве можно было так сказать, да к чему, да вообще она, извините, как говорят, баба. Вот и все. Так вот смотрите. То, что она говорила, истина для настоящего времени, это действительно была истина для настоящего времени. Меня тоже эта фраза интересовала, я в это вникал, я старался понять. У меня тоже возникали вопросы с объяснений той же Елены Уайт, как кто-то мне ее подавал. Я стал задумываться. Не все можно вот так вот взять, знаете, и применить. Вот так просто взял, как какой-то трафарет или какую-то там копию, да? Она пишет разумные вещи, правильные вещи. Но конкретному человеку, конкретной церкви, конкретной генеральной конференции в конкретное время, в конкретной ситуации, с учетом особенностей ситуации или склада характера человека. Если бы мы поняли логику и стиль ее мысли, это было бы не истина для того времени, она была бы истиной и для нашего времени, но с поправкой на человека, на время, на ситуацию, на склад ума, на скверненность или нескверненность характера. Ведь Библия, которая нам говорит, ну, она же там что-то, вот допустим, апостол Павел пишет послание той церкви, в конкретном городе, с конкретными недостатками или с конкретными преимуществами духовными. Это тоже истина для настоящего времени. Но понимая смысл, мы говорим, что истина, сказанная Павлом той церкви в первом столетии, она в равной степени относится и к нам, если мы понимаем логику вот этой мысли духовной. Я прочитаю некоторые стихи из Библии, которые мы не раз с вами читали, их да вспоминали, но именно в контексте данной темы хочу прочитать. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 11 по 16 стихи. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Я тут же хочу перефразировать немножко эти слова. Кто знает, какой смысл вкладывал тот или иной автор из книг, которые мы читаем из Библии, или Елена Уайт? Вот она сказала, что она имела в виду, какие факторы она учитывала. То есть, заметьте, мы читаем слово и начинаем. В оригинале это слово, что на греческом, там если это касается Библии, или что и касается на иврите, да? Или Елена Уайт, как это на английском языке звучит? Кто из человеков знает, какие, как, что в человеке, какие мысли были у того человека, когда он говорил эти слова. И действительно, чтобы понять, какие мысли, надо многие поднять места из Библии относительно темы, которые нас интересуют, или из трудов Елены Уайт. Так вот, написано дальше. Так и Божьего, то есть, что он думает, какой смысл он влагает в каждое слово Писания, в котором мы начинаем сомневаться, никто не знает, кроме Духа Божьего. Только Бог знает тот смысл, который он вкладывает в эти слова. А что мы знаем, или что нам открывается, или как мы считаем, что нам открыто, это уже, будем говорить, слабое, может быть, очень далекое отражение того, что имел в виду Бог. То есть, как мы, как небо выше земли, так и мысли Божьи выше мыслей наших. Дальше Павел пишет. Но мы, которые трактуют Библию, которые говорят людям от имени Бога, что хорошо, что плохо, мы, вот эти, ну, будем говорить, апостолы, да, мы приняли не духа мира, то есть дух мира, похоть плоти, похоть течей и гордость житейского. Заметьте, с этими мирскими похотями и гордыней, да, вообще разобраться, что Бог подразумевает по тем или иным словам, невозможно. Мы приняли не духа мира, а люди мира приняли дух мира. Люди неосвященные и движимые похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, они не могут понимать правильно, что Бог имеет в виду по тем или иным словам. Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. То есть, заметьте, если Бог дал нам, даровал что-то, мы должны знать, мы должны правильно понимать, правильный смысл вложить в эти слова. И дальше написано, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, то есть человеческая мудрость, это вот эта мудрость, желание показать превосходство одного над другим. А у нас этого нет, у верующих. Тут каждый почитает другого выше себя, да? Но изученными, смотрите, от Духа Святого. А как изучены от Святого Духа? Сначала Дух Святой меняет мое сознание, меняет все мои настройки предыдущие. Извините, уже так говорю, переустанавливает Windows в нашей голове, чтобы не было тут, как говорится, шпионских программ и различных вирусов. И только потом, при измененном сознании, уже освященном, мы начинаем изучать от Духа Святого. Мы уже стали разумными, поэтому это становится более-менее понятным. И дальше написано, соображая духовное с духовным. Теперь я хочу подчеркнуть вот это слово, выражение, соображая. Вот мы говорим, что апостол Павел, там, Петр, Иоанн, Матфей и так далее и тому подобное. Это от Бога. Бог через них дал слово нам. Оно записано в Библии, в Евангелии, да? Согласен. Но иногда верующие такое говорят, вот Бог вложил Духом Святым. Это, знаете, вот как мы берем флешку, вставляем в компьютер и, как говорится, скопировать нажимаем, да? Вы думаете, что вот так Бог вкладывал каждую запятую, вот каждое слово, там какой-то суффикс, какой-то корень, какое-то окончание, вот это вот прямо вот так вот сидел и вкладывал. Вот смотрите, мы говорим, Бог через Павла дал нам послание, дал нам истину. Теперь я говорю, он как дал, вот это каждое слово давал, вот так сидел, диктовал, поправлял тут запятую поставил, тут тире поставил, да? Нет. Смотрите, как Павел пишет, говорит, мы изучали изученными словами, то есть изучали, апостолы изучали, вот так как мы с вами. И вот это выражение, соображая, что это обозначает? Рассуждая, сопоставляя, ну, вы понимаете, да, о чем речь идет? А потом они написали, и написали своими словами, не Божьими, а своими. Какой был набор слов? К какая была эрудиция по тем временам, насколько кто глубоко что-то понимал, вот так и писал. Матфей написал Евангелие вот так, а Иоанн написал тоже Евангелие намного более глубоко. Хотя вроде бы видели одни картины, слышали одни и те же самые слова, были в одних и тех же ситуациях, только Иоанн почему-то понял вот настолько много, намного больше. Если бы Бог всем внушал, все бы написали в одном стиле. В принципе, тогда не надо было бы ни Матфея, ни Луки, ни Иоанна, ни Павла. Одного хватило, он бы написал, и тут нечего толковать. А вот каждый написал в силу, будем говорить, своего характера, в силу своего склада ума и способности видеть и понимать и отличать. То есть, мы говорим, слово Павла – это слово Бога. Я уточняю, как это слово Бога стало, вернее, слово Павла стало словом Божьим. Соображая духовное с духовным, то есть разумное с разумным. Кто-то может за это схватиться. А, все тогда понятно, соображал. Вот, понятно. Вот то потому такое понаписывал. Как я недавно прочитал там. Ну, типа, Елена Уайт пишет на форуме там про Елену Уайт. Вот такое она там пишет. А другой пишет, а что тут удивляться? Ведь в Библии у Павла написано. А жены ваши да молчат. И учатся в безмолвии. И дальше комментарий. Ну так это же вообще маразм на фоне того, что там где-то Елена Уайт что-то написала. Вообще жены молчат. Как это так? А почему Павел так написал? Я вам уже объяснял, повторяться не буду. Он написал правильно. Но я хочу сказать, в Библии же написано и такое, что и были же и пророчицы, женщины. А следовательно, они могли говорить. Ну и есть такое выражение, во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Если во Христе Иисусе, тут уже пол не имеет значения. Так надо же еще и разобраться, а что такое во Христе Иисусе? Это не то, что я хожу в церковь, и я уже во Христе Иисусе. Я и близко, и рядом не стою. Во Христе Иисусе. Это Он во мне, а я в Нем. Это, будем говорить, гармония душ. Его мысли, Его чувства, Его чувствования уже мои. Это называется во Христе Иисусе. Тогда действительно, тут уже, как говорится, вопрос. Женщина или мужчина уже не столь существенный. Так вот, Павел пишет, вот это вот по поводу соображая духовное с духовным. Душевный человек, то есть чувственный, страстный, неугомонный, легко заводимый, раздражающийся, завидующий, обижающийся, злящийся и так далее. Душевный человек, вот он глупый, не принимает того, что Духа Божия. То есть вообще не может понимать точку зрения Бога правильно, а следовательно не может говорить каких-то, делать какие-то заключения, потому что он почитает это безумием. То есть заметьте, для чувства, для нашего сердца доводы разума считаются безумными, а для разума доводы чувств, страсти являются глупыми. Так вот, душевный, плотской, неосвященный человек не может принимать того, что от Духа Божия, потому что он считает это глупость, а считает это глупостью, потому что сам глуп. И поэтому не может он разуметь того, что от Духа Божия. Потому что о сём надобно быть уже духовным, разумным, рассудительным человеком и судить, не осуждать, а судить духовно. И дальше написано, духовный человек, то есть освященный, может судить о всем. То есть судить, высказывать точку зрения, она будет более-менее приближенной к божественной. Но я говорю, более-менее это уже определенный отрезок. И больше, и меньше, в зависимости от степени духовности. Я вам когда-то говорил, истины как таковой на земле нет. Ни у Павла, ни у Иоанна. Я говорил, и то, что я вам говорю, это не истина. Это моя точка зрения об истине. настоящая истина – это как Бог скажет. Я буду вам читать еще места. Павел пишет, значит, мы знаем отчасти. Павел пишет, мы знаем отчасти. Это не вся истина, это часть истины. Ну, которая нам открыта, она для нас сегодня вся, но она не вся в глазах Божьих. Так вот, смотрите, духовный человек, освященный, разумный, рассудительный, трезвый, здравомыслящий, судит о всем. И это будет более-менее правильно. А о нем, имеется в виду, недуховные, душевные люди, судить никто не может. Они судят, они говорят о нем, но дать оценку правильную они не могут. Поэтому заметьте, если мы не знаем, то есть мы не познали истину, что такое душевный, что такое духовный, не приобрели вот это знание, как я вам вот буквально несколько минут назад говорил, да? Поймите, мы не можем дать правильную оценку ни Библии, ни Эллен Уайт. Даже самим себе мы не можем дать правильную оценку, потому что обиженный говорит, я не обижен. Хотя из него эта обида, можно сказать, прямо прет. Жадный никогда не скажет, что он жадный. Он скажет, что он очень экономный. Хотя на самом деле это жадность может быть. Так вот, и духовный судит о всем. А дальше написано, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Чтобы правильно сказать что-то о Боге, что-то объясни о Библии или о Эллене Уайт, которая вроде как бы тоже что-то говорит, ну, будем так говорить, пророческое и божественное. Кто познал ум Господень, чтобы мог дать правильную оценку? Вопрос задается, почему? Потому что, ну, кто познал ум Господень, кто мудр, докажи это на деле. Добрым поведением с мудрой кротостью, как пишет Иак. А если этого нет, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. То есть, такой человек не познал ум Господень. Для чего я это говорю? Вот факт. Кто говорит, что из себя человек представляет тот, который говорит, вот Эллен Уайт вот такая-такая лжепророчица, то не понимает, то не знает, то ошибается, там противоречие. Кто ты, чтобы мог судить ее? Павел говорит, а мы имеем ум Христов. Далее я вам еще что хочу сказать. Вот вы видите, да, я ни на что не претендую, делюсь с вами своим мнением относительно Библии. Вот вы слушаете меня, может быть, слушали и слушаете кого-то еще, вы же можете что-то сопоставить. Где-то кто-то выхватывает какие-то стихи, что-то толкует, но в другом месте, в той же Библии написано наоборот. Он объяснить не может, он это отвергает, обвиняет в неправильном переводе Библию, там, ну что хотите. Или вы не туда ходите и поэтому неправильно понимаете, или вы не верите, у вас веры нет. Я читаю из той же самой Библии. Я говорю, задавайте вопросы, почему в одном месте так написано, в другом месте так. Я стихи сопоставляю, я их не выбрасываю, у меня есть какая-то, ну, будем говорить, как я считаю, не считайте это точкой зрения Бога, да, более-менее гармоничная картина. Для меня противоречие в текстах, в моем понимании, это говорит о том, что я что-то неправильно понимаю, надо пересматривать. Ну, вот вы видите, я не занимаюсь выборками, я вот стихи сопоставляю, читаю выше, ниже, вот задаю вопросы, уточняю, другими стихами объясняю, вы видите, ну, как я считаю, не знаю, как вы считаете, более-менее гармонично. То есть противоречий у меня нет. И у меня складывается своеобразное понимание той же Библии. Да, говорят, что я заблуждаюсь. Я говорю, хорошо, давайте встретимся при людях, берите Библию, задавайте вопросы. Я вам предоставлю возможность говорить об этом, в чем я заблуждаюсь и в чем вы не заблуждаетесь. Я потом тоже вам задам вопрос, и вам надо будет ответить. Я буду отвечать при всех, и вы будете при всех. Никто не хочет тоже. Я не хочу себе это как бы похвалу сказать, вот вы видите, вот какой я там духовно сильный, да. Ну, я без претензий, просто говорю, мне самому даже интересно. Может, я где-то что-то не так понимаю, но если не так понимаю, пожалуйста, вы конкретно что-то говорите. Не приписками занимайтесь. Если даже кто-то говорит, вот ты гордый там. Ну вот, вы понимаете, если бы украл, так понятно, вот там лежали деньги, вот они пропали после моего посещения этого товарища. А вот ты гордый. Я говорю, хорошо, у гордости есть свои какие-то там эти признаки, да? Вот, пожалуйста, давайте перечисляем, что из того я вот делаю. Говорил ли я так, или вот так вот я делаю, или там я намекал как-то, или еще как-то. Тишина. Так вот смотрите, вот с этими же, извините, мозгами мы подходим как к Библии, вот если нету гармонии, то она не гармонична, она противоречива, и то не так, и то не так. Мы ее неправильно понимаем, потом мы ее пророчество пытаемся еще истолковать, потом оно не сбывается, потом возникает мнение, что все-таки Библия это книга обмана, а не книга жизни. Почему? А вот так верующие говорили, будет пришествие, а вот его не было, значит, откуда? С Библии брали? Да. Значит, Библия неправильно, пророчество неправильно, все это обман. Говорю, извините, это не Библия. Это мы. Выхватив один текст, не понимая его гармонии с другими текстами, да, мы пришли к такому толкованию противоречивому, фанатичному. Мы объявили это истиной, потом это не сбылось, да, потом получилось плохо, а потом, смотрите, Библия в обвинении, апостолы в поношении, Бог тоже, имя Божие, честь Божья тоже в поношении. Я читаю Эллен Уайт, я никогда не уберу одно место, выхватывая его из другого контекста. Я прочитаю выше и ниже. Я соберу, где написано в одном месте на эту же тему одно, в другом может быть другое. Потом я сижу, сопоставляю. И вы знаете, когда сесть подумать, начинаешь понимать слова той же Елены Уайт, которая говорит, что если хотите знать, что я имею в виду по тому или иному вопросу, что я думаю, соберите все вместе и сопоставьте, тогда вы узнаете. Я задаю вопрос, а кто этим занимается? Когда я стал над этим задуматься и сопоставлять, вы знаете, вот как с Библии стало открываться, вот так же и с Еленой Уайт, там нет противоречий. Да? В том случае она имела в виду это, но вот что имела в виду, она не описывает. Она вот выразила это такими-то словами. А вот какой смысл она влагала, она этого всего не расписала. Иногда где-то расписывают, иногда нет. Это же зависит, кому пишет. Может, кто-то, как говорится, на лету схватывает, а кому-то надо это разжевать. И вот так получается, чтобы понять ту же Эллен Уайт, надо познать ум Господень предварительно. Чтобы говорить, права она или не права, ложно пророчествовала или правдиво, да. Вы поймите, сначала надо разобраться с своими пророчествами, со своей головою. Могу ли я судить? А нам всем свойственно. Да, мы можем судить. Да, мы никто не ошибаемся. Вы помните слова Соломона Мудрого? Глупый, мудрее в глазах своих семерых отвечающих обдуманно. Это болезнь такая у нас. Далее место писания 1 Иоанна, 3 глава, 2 Петра, 1 глава с 19 по 21 стихи. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Заметьте, пророчество – это не обязательно даты, цифры и события. Пророчество – это прорекается скрытый смысл божественный, которого люди не понимают или недопонимают. И заметьте, вернейшее пророческое слово, самое главное его, как говорится, работа или предназначение, да, это светильник, сияющий в темном месте. А темное место – это в нашем сердце. Это наша душевность, это наша чувственность. И смотрите, мы делаем, мы обращаемся к светильнику, который сияет в нашем сердце, то есть который, светильник, который обличает наши похоти, доколе не начнет расцветать день, заметьте, где, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Рассудка мы понимаем более-менее правильно, хотя тоже с определенными оговорками. А в сердце там у нас всегда ночь, темница. Так вот, хорошо делайте, что это пророческое слово, говорящее не только о событиях, днях и датах, но и говорящее о законах добра и зла, о механизме этом, о том, что внутри происходит, и раскрывающее суть вот этой борьбы и помогающее нам осветиться. Это тоже вернейшее пророческое слово. А теперь дальше читаем. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании, и добавляю, и никакого текста в Елене Уайт нельзя разрешить самому собою, то есть оставаясь самим собою, то есть не, будучи неосвященным христианином. Самим собою, это вот какой родился, такой и остался. А может еще и осквернился. То есть неосвященный человек, это называется сам собою, то есть без Бога, не может разрешить, не может понять, не может дать правильной оценки ни людям, ни событиям, ни фактам, ничему. Кстати, и мы, если не освящены, мы же тоже не можем разобраться. Нас же тоже легко водить за нас и разводить. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Я опять вас к чему подвожу? По воле человеческой, это по воле неосвященного человека. Неосвященные люди никогда не произносили божественное пророчество. Они произносили свое, не божественное, которое никогда не сбывалось. Но пророчество библейское, пророчество божественное не было произносимо по воле неосвященного человека, по воле человеческой. Но изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Святым Духом. Я вам говорил, прошлая наша встреча была. Скажите, какая главная линия проходит через всю Библию? Не святость ли? Не оставление ли греха? Не царство ли Божие внутри вас? Не слова ли? Будьте святы, потому что я свят. Не все ли законы, не все ли пророчества предостерегали от греха не делать грех, потому что за грех человек получит смерть? Это самое большое доказательство истины Божьей, изложенной в Библии. Иврит, греческий язык в оригинале – это совсем не доказательство. Доказательство – это понимание смысла, заложенного в библейские слова. И заметьте, вся Библия нас, верующих христиан, к чему подводит? Все из Него и имя к Нему. Из Него о святости к Нему. И, вернее, им. Это процесс освящения. Будьте святы, потому что я свят. Придите ко мне, я успокою вас. Возьмите иго мое, научитесь, ибо я смирен сердцем, да? И к нему только через святость. И никто нечистый туда не войдет. У Елены Уайт это главный показатель всех ее трудов. Для меня это неоспоримый факт. Вот я говорю по Библии. Вот вы видите, я не фанатично на чем-то стою. У меня есть доводы, у меня есть рассуждения, у меня есть жизненный опыт, есть гармония Библии. И я излагаю вам как математик или как физик какие-то законы. Не духовный плотской человек не может ни понять, ни дать оценку, ни правильно воспринять информацию. Это вообще, как говорится, мы пролетаем мимо. Поэтому, кто этим не занимается, из тех, кто говорит, что Библия не такая, или Елена Уайт не такая, или из тех, кто слушает вот и соглашается с этими доводами, я вам говорю, для меня эти люди, которые не идут путем освящения, не являются авторитетом. Я их не игнорирую, я к ним не меняю своего отношения, но говорю, говорите. Вы имеете право говорить, имеете право держаться своих взглядов, говорить, ну не забудьте, что все мы придем на суд. И все будем за все отвечать. Но я не меняю свое отношение к ним. Хотя позиция, вы видите, моя, да, у меня есть свои доводы, свои раскладки. Верны, не верны, вам решать. Так вот, изрекали пророчества святые Божьи человеки, будучи духом, движимы Духом Святым. Движимы – это не в смысле, вот нашло, и я что-то сказал. А движимы вообще по жизни, управляемы, руководимы Святым Духом. То есть мы не под законом, а под благодатью, под постоянным влиянием голоса Святого Духа, это называется движимый Святым Духом. Поэтому люди, не признающие святость, не верящие в то, что ее можно достичь, люди, отвергающие стихи об этом, говорящие, что крест не надо нести, усилий не надо применять, вникать не надо, рассудок надо отключать. Я вам просто хочу сказать, это воля обыкновенного плотского человека, который никогда не может дать правильно ни толкование, ни подать информацию, ни тем более разумно, доступно объяснить. Поэтому для того, чтобы нам разобраться в Елене Уайт, надо сначала разобраться с собой. Чтобы нам разобраться в тех, кто говорит о Елене Уайт или о Библии, или о библейских апостолах и пророках, нам надо разобраться, что эти люди из себя представляют. Каким духом они движимы? Святым или не святым? Любят они человека или, как говорят, не переваривают их? Дальше еще одно место. 1 Иоанна, 3 глава, 6 стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Смотрите, как сказано. Пребывающий в нем, это то, что я говорю, и так кто? Во Христе, в нем, не согрешает. И я добавляю, и может иметь более-менее правильную точку зрения. Всякий согрешающий, смотрите, не то, что пребывает в нем, а сказано, не видел его вообще и не познал его, то есть как бы и рядом никогда не стоял. Смотрите, он читает Библию, он молится, он в хоре поет, он ходит в церковь, моет ноги, говорит там на языках, соблюдает субботу или воскресенье, там, может быть, за кафедру выходит, но если согрешает, то не видел и не познал его. И добавляю. Значит, если тот, кто пребывает в нем, тот не согрешает. Я уже сказал. И может иметь более-менее правильную точку зрения. А всякий согрешающий не видел его и не познал его. И опять добавляю. И гарантированно может ошибаться в суждениях. Дальше Павел пишет. 1 Коринфянам, 3 глава, с 3 по 4 стих. «Потому что вы еще плотские». Это Павел пишет церкви. «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, добавьте сюда обиды, мщение, сквернословие, что хотите, любые пороки подставляйте. Вы еще плотские, ибо если у вас в жизни вот это проявляется, то не плотские ли вы? То есть, смотрите, вопрос. То значит, если вы плотские, то вы же не духовные. Вы душевные. А дальше? И не по человеческому ли обычаю поступаете, а я добавляю, и не по человеческому ли обычаю размышляете, если это можно назвать размышлением, думаете. Ибо когда один говорит «я Павлов», А другой я аполлосов, а третий я адвентистов, а четвертый я православного, а пятый я баптистов, пятидесятников, харизматов, йогов, буддистов, да? Смотрите, просто идет элементарное соперничество, кто больше в Царстве Небесном? То не плотские ли вы? Когда кто-то говорит о ком-то, в первую очередь надо выяснить, что он испытывает по отношению к этим людям, или к этой церкви, или к этому там конкретному человеку, да? Он благородный, он может снизойти, он может понять, он может любить, он может не укорить. Если нет, то плотские. А если плотские, то душевные. А если душевные, он не может сказать правильно, и это нельзя брать в основу и этому доверять. Вот этот стих, который мы с вами там вначале вспомнили, да? У нечистого все нечисто, потому что сквернены и разум, и совесть. Если человек обиженный, недовольный, вы знаете, у него все будет плохо. Все будет плохо абсолютно. Вот есть люди, которые чем-то недовольны. И смотрите, получается, и солнце жжет, и когда дождь пошел, и сколько можно дождю этому идти. И вот люди не такие, страна не такие, не такая, президент не такой, вообще-то, и вообще, и вообще, и вообще, и вообще. Я говорю, знаешь что? Он веревка и мыло. И еще и обижается, что его никто не слушает. Ты извини, пожалуйста. Это диагноз уже просто. Это не просто там что-то не так. Это диагноз, это вообще, как говорится, норма жизни. Следовательно, когда у нас нет гармонии, когда мы отрицаем части Писания, той же Елены Уайт про святость, и из Писания это же отрываем, сами не идем путем спасения, я говорю, спасения от греха, то получается, в неплотские ли мы? Да. Мышление не плотское? Да. Это называется истина? Да ни в коем случае. Церковь, человек, отвергающий святость, пусть даже не отвергающий, соглашающийся, но в реальной жизни не идущий этим путем и нет преображения. Все, вопросы все заканчиваются. Я говорю, спасибо за вашу точку зрения, извините, вы меня не убедили. И вы знаете, я думаю, что на сегодня мы остановимся, да? Я больше не буду сегодня говорить, потому что все-таки много будет информации, да? Но мысль, которую мы с вами сегодня исследовали, я думаю, вы понимаете. Чтобы разобраться в Елене Уайт, надо разобраться в самом себе. Надо быть честным по отношению к самому себе, чтобы дать себе правильную оценку. Далее, если мы даже просто поймем и осознаем, что мы сами еще далеки-далеки в своих умозаключениях от того, что правильно и что истинно, да? Я вам скажу, мы можем уже сделать для себя хотя бы предположение. Тогда не надо торопиться все принимать за истину. Вы видите, мы живем в каком мире. Тем более, если вы знаете, если кто-то несет истину, я пока говорю в общем кто-то, и эта истина действительно неоспорима, обязательно будут те, которые будут поливать грязью, будут обвинять в чем угодно. Вы помните, да, Павла? Вы помните иудеев, которые где бы он ни был, в какой бы стране, в какой бы город ни приходил, везде были его братья и сестры. И никто так не гадил ему, как его единоплеменники. Обвиняли в чем попало. Неважно в чем, главное, чтобы его уничтожили. Поэтому делайте вывод, да? Истина вызывает противление. Истина будет вызывать обвинение. И не надо быть вот таким простым и наивным, чтобы все воспринимать. Я просто хочу сейчас вспомнить одну ситуацию. Там вот мне кто-то прислал когда-то по скайпу информацию по поводу того, что вот, допустим, Болотников там вот был в Берлине, он там сказал вот про... что однозначно на сессии генеральной конференции будет принято рукоположение женщин, чтобы их можно было рукополагать на служение пастырское, да, и там про гомосексуалистов, что однозначно примут это решение, да. Ну, тут недавно получаю информацию. Человек каким-то образом имел возможность задать прямо Болотникову вопрос, что вы говорили в Берлине, и он там написал ответ в Фейсбуке, да, что ничего подобного нет, и вот, вот делайте вывод, да. Хотя я вам еще хочу сказать по поводу этого же, да. Я почему тоже такое могу допускать, но я говорю вообще, вот чтобы вот так сказать, так как же, что там говорил Болотников? Ну, вы понимаете, если было так видео или хотя бы аудиозапись, где от начала до конца, а не где-то с какого-то там момента включено, да, или выключено с какого-то момента, или стерто, да, то, ну, более-менее можно было бы с чем-то согласиться. Но я говорю, есть, может быть, проповедь официально в церкви, где-то в общине, да, а где-то в узком кругу сказано. Может, в церкви так и не говорил человек, а в узком кругу, может, так и сказал. Я не говорю, что он так сказал, я не говорю, что он так и не сказал. Я просто говорю вам о чем. Вы просто поймите, вот допустим, если бы он сказал такое, и может быть такое было, да, то вы понимаете его там диссертация, его там ученое звание какое-то в адвентистской церкви, да, его положение в церкви, он же не просто там какой-то диакон, да, его положение могло бы пошатнуться. Но когда мне говорят, а может все-таки он прав, он молодец, я говорю, вы знаете, я однажды сел, специально прослушал его проповедь по поводу святости, как он красиво доказывал, что это невозможно. Когда он это доказывал, я говорю, вы знаете, у меня были разные мнения, ну, по поводу его. Может, да, может, нет, где-то согласен я, может, где-то нет. Ну, ладно, это его, как говорится, право, это мое право иметь свою точку зрения, да. Но потом попало мне, я не помню, или кто-то прислал выдержку, или я попал, не помню. Как он красиво, как он сладко, извините за это выражение, он смаковал, он радовался, что это невозможно. Он убеждал людей, это с таким, ну, будем говорить, своим, естественным чувством, непритворным. Ну, если святость невозможна, а вообще какой ты там богослов, и где ты ту степень какую-то защищал, и по поводу какого-то вопроса, да? Если ты с этим не согласен, а как ты вообще можешь понимать? Ну, правильно, что есть истина, да? Что хорошо, что плохо. Но я сейчас к чему хочу сказать это. Что вот поступила одна информация, непонятно от кого. Кто-то говорит, что это вброс какой-то, да? Фейк, как говорят любители интернета. Вот его опровержение, что такого не было, что это ложь была. Это я вам просто хочу сказать. Так вот, говорил или не говорил? Смотрите, вот одна информация, вот вторая. Теперь же надо еще сказать так, позвать бы того, кто это первый пустил, да, и того же Александра Болотникова взять. А теперь же надо же и понять того и того, и насколько они благочестивые, и насколько они стремятся к святости. Я, кто пустил этот фейк или не фейк, не знаю. А вот Болотников, я говорю, я сам слушал, в интернете, кстати, это есть. Видеоролик, ну, целая его проповедь. А он отрицает святость, что это возможно. Там за пищу хорошо доказывает, типа, что она не приближает. Ну, я говорю, глядя на его комплекцию, я не удивляюсь, почему он за пищу так говорит, потому что, ну, видно, что любитель покушать. Я это не говорю, там вот такой он рассякой, да, ну, я понимаю. Поэтому я говорю, вот смотрите. Вот конкретная ситуация. Сейчас не Елена Уайт, не Библия. Вот разберитесь. Можно ухватиться поверить одному, потом можно ухватиться поверить другому. А теперь надо же еще ухватиться. А что это за люди? Насколько они бывают честны? Всегда ли были честны? это принцип их жизни, это закон, или это, как говорят, бабка надвое гадала. Поэтому я говорю, все, что мы читаем, все, что мы слушаем, не надо торопиться верить. Даже то, что я говорю вам, да, спокойно выслушайте. Для вас Библия авторитет, возьмите эту книгу и начинайте сравнивать. Мне кто-то говорит, а почему же ты, вроде есть из-за Елены Уайт, почему ты ее не цитируешь? Я говорю, вы знаете, я же общаюсь с людьми не только с адвентистами. Я это самое могу сказать, где в Библии написано. И буду говорить по Библии, потому что Библия хотя бы более-менее авторитет не только для адвентистов, но и для других христианских конфессий. Поэтому я сейчас, как говорится, не занимаюсь Еленой Уайт. Но я не могу спокойно смотреть, когда вот говорят там, вот она такая рассекая. Я говорю, вы меня извините. Давайте поговорим, что мы из себя представляем, такие мы или рассякие. Поэтому будьте бдительны, думайте. А вообще вот эта привычка думать, не быть душевным, не развешивать уши и не всему верить. Я прямо говорю и по отношению к самому себе. Я не люблю тех, которые, аминь, аминь, что ты, Саша, сказал. Не люблю, честно скажу. Не люблю не в смысле ненавижу, а не люблю в смысле не нравится мне. Такие мои, как говорится, единомышленники. Единомышленники, которые вникают, думают, приходят тоже осознанно к этому пониманию. А не те, которые, да, да, вот как в церкви говорил аминь, так и здесь аминь. Я говорю, это плохо. Поэтому исследуйте Писание, а не верьте. Что я говорю, исследуйте, а не верьте. Проверяйте, сопоставляйте. И чтобы нам можно было разобраться в Елене Уайт, в Библии, в пророках, в апостолах, перевод правильный, неправильный, там, да, я говорю, пока не разберемся в себе, мы во всем остальном никогда не разберемся. Всего хорошего, Божьих вам благословений, до следующих встреч. Я там и вопросы, которые мне задавали, я тоже буду о них говорить, да. Есть там письма мне, я даже буду читать из письма, там общепринятые понятия, или не уважает, что в интернете пишет, этот человек тоже оттуда много накопировал и тоже все прислал. То есть я буду говорить конкретно, но вы понимаете, говорить конкретно, это правильно или неправильно, если мы не поймем, а мы вообще правильно рассуждаем или нет, а мы, наше суждение правильно, верное, объективное или нет. Без этого мы никогда не разберемся. Да, я могу сказать, это плохо, это хорошо. Кто-то скажет, а я считаю наоборот. Я переживаю, чтобы каждый из нас научился понимать в первую очередь себя, далее Бога, стать не душевным, а духовным. А тогда мы будем иметь дар различия духов. Мы легко и просто поймем, понимая логику и гармонию Писания, и тех же книг Елены Уайт, мы легко и просто докажем, там, и сами поймем, и кому-то докажем, хорошо или плохо, правильно или неправильно, там, заблуждение это или истина, да. Нам проще и легче будет жить. Мы живем в мире информационной лжи. Я вам говорю, многие, с кем я когда-то общался, после того, как меня исключали, объявляли каким-то там лжепророком и еретиком, перестали общаться со мной, хотя раньше говорили, Саша, мы понимаем, ты говоришь правду. Перестали общаться, я им ничего плохого не сделал. Только по той причине, все, что сказали обо мне, все это было принято за чистую монету. Ах, раз он такой, но никто не пришел и не спросил. Саша, а так было или нет? Саша, а ты вот так объяснял или нет? Или когда ты говоришь, что ты имел в виду? Вот. Это как меня однажды человек спрашивает, слушай, ой, как дети у тебя, ой, какие они послушные, они капризничают, ведут себя, сказал, сядь, они сели и сидят. Ой, а как ты это вот понял, как ты там на них влияешь? Я говорю, очень просто, так вот взял, сказал такими простыми словами, ну, главное сломать хребет. А ребрышки потом так щелк, 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 щелк. Надо было видеть лицо этого человека, что он подумал. А потом я только услышал от других людей. Так он, говорит, детям поломал хребты, а потом ребра, щелк, 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 щелк. И Саша это так рассказывает. У него, видно, вообще ничего, как говорится, человеческого нет, не говоря про христиан. Я говорю, слушайте, дети ходят, прыгают, скачут. Хребты вроде должны были поэтому быть целыми. Ребра тоже все в гипсе не ходят, в постели не лежат, в гипсе, в больнице не лежат. Ну, вы спросили, я говорю, хребет это вот это упрямство. Главное его сломать. А остальное, когда упрямства уже нету, это все такие мелочи, листочки, цветочки. Все. Ну, вы понимаете, как пошла молва, Саша ломает хребты детям. Все. Хоть клянись, хоть объясняй. Вот, вот люди какие, да. Поэтому, я говорю, мы живем в мире информационной лжи. Да, есть и истина. Но больше заблуждений. И разобраться для нас — это самое, что ни на есть важная задача. Всего хорошего. До следующей встречи.